И так супруги тоже должны знать, как выходят эти глубокие чувства. Но разделение все равно уйдет и не просто, а разрушит что-то, понимаете, да? И если не будет этой платформы лучшей под этим. Сначала мы встречаемся, чисто приятные отношения. Это начало вожделения, мы знаем, да? Пробуждает это такое чувство удивительное. А затем, когда люди живут... ...сильно привязан к мясной пище. Он может отправиться в лес, охотиться на животных, которых священные писания рекомендуют приносить в жертву. Но никому не позволено убивать животных без надобности. Иди без ограничений. Сам. Страсть и невежество. Зудерно потакает своими чувствами. Ну дальше убивали. Может возникнуть вопрос. Зачем ограничивать живое существо? Его стремление к наслаждению. Если так, чтобы научиться убивать, может отправиться в лес и охотиться на животных, то почему живому существу, наделенному органами чувств, нельзя удовлетворять без всяких ограничений? В наши дни подобное выражение можно услышать даже от так называемых с вами идиотов, которые открыто заявляют, что поскольку мы обладаем органами чувств, мы должны их удовлетворять, то есть искать чувственное наслаждение. Но этим глупым с вами идиотам неизвестно предписание шастры. Более того, порой эти негодяи даже пытаются опровергнуть шастры. Они публично заявляют, что шастры и книги более не нужны. «Приходите ко мне», — говорят они, — «я прикоснусь к вам и сразу достигнете духовного совершенства». Демоничные люди хотят быть обманутыми, поэтому сейчас появилось так много мошенников. В наше время век Кали, все человеческое общество превратилось в сборище обманщиков и обманутых. Вот почему веды содержат подробные указания о том, как правильно удовлетворять свои чувства. В Кали-югу каждый склонен есть мясо и рыбу, пить спиртное, заниматься сексом. Но согласно ведическим предписаниям, половые отношения допустимы только братья, ведь мясо можно только при даже убитии животных в Кали. И принимать одурманивающие средства тоже можно лишь придерживаясь определенных ограничений. Слово «ньянги арте» в данном стихе указывает на то, что все эти виды деятельности, употребление в пищу мяса, прием одурманивающих средств и половые отношения должны быть ограничены. Предписание шастры существует для людей, а не для животных. Дорожные указатели, которые велят двигаться по правой или левой стороне улицы, предназначены не для животных, а для людей. Человек, нарушивший правила дорожного движения, подлежит наказанию, но никто не станет наказывать за это животное. Следы рассчитаны не на животных, а на людей, обладающих разумом. Человек, который бездумно нарушает предписание вед, должен понести наказание. Поэтому вместо того, чтобы потакать своим чувствам, мы должны ограничивать себя в соответствии с регулирующим принципом вед. Если царю разрешает охотиться в лесу, то не ради того, чтобы он получил удовольствие от охоты. Мы не можем просто упражняться в искусстве убивать. Если царь боится воров и разбойников, но в то же время убивает несчастных животных и едких мяса в уютных покоях своего дворца, он неминуемо лишится своего положения. Поскольку в нынешнюю эпоху цари стали проявлять такие демонические наклонности, по закону природы повсюду в мире монархия была упразднена. Люди этой эпохи настолько деградировали, что с одной стороны запретили многоженство, но в то же время изобрели множество способов для того, чтобы наслаждаться сексом вне брака. Многие фирмы рекламируют свои клубы и магазины, объявляют, что посетители в них встретят девушек с обнаженным бюстом. Так женщины в современном обществе превратились в машины для наслаждения. Но в соответствии с предписаниями вед, если мужчина хочет наслаждаться более чем одной женой, эту склонность порой обнаруживает представители высших сословий, брахманы, кшатрии и вайшьи, иногда и шудры. Ему разрешается иметь несколько жен. Вступая в брак, мужчина берет на себя все заботы о женщине, мирно живет с ней, а не занимается развратом. Современные же мужчины придут к разврату, не сдерживаемые никакими ограничениями. И вместе с тем общество принимает закон, запрещающий мужчине иметь более одной жены. Это типичный признак демонического общества. Китишу прати гритишу раджаме кьянташуване Яватартамаламнуро саньяписи яньяте. Царь Куранджи рассказывает мне об этом, что это было зачитать. Если ты как какой-нибудь царь, сильно привязан к мясной пище, он может отправиться в лес и охотиться на животных, которых священные писания рекомендуют приносить жертву. Но никому не позволено убивать животных без надобности и без ограничений. Веды упорядочивают убийство животных, чтобы не позволять гудцам, попавшим под влияние мой страсти и нежества, безудержно потакать своим чувствам. Так, в писаниях довольно часто говорится о том, как необходимо контролировать чувства, как осуществить контроль чувства. И есть различные люди, которые имеют разные способности контроля чувства. Чувства очень сильны. И ум, он управляет чувствами. Подчинить ум очень трудно. Каждый, кто пробовал это осуществить на практике, знает, как трудно починить ум чувства. Арджуна говорит Бхагавадгите, что легче ветер держать голыми руками. И тот, кто пытался, он понимает этот пример. Это трудная вещь. Пока человек идет просто на поводу своих чувств, он не замечает его силы чувства, силы ума. Просто живет в соответствии с тем, что чувства говорят, но он не испытывает много противоречий на этот счет. Любой позыв он хочет выполнить, любое желание он стремится к исполнению. Проблема возникает лишь тогда, когда он просто не получает желаемого, не может осуществить желаемое. Вот так возникают проблемы жизни. Когда человек просто живет ради удовлетворения чувств. И в этом случае он пытается добиться того, что он желает, если какие-то трудности он хочет преодолеть. Не так, чувство очень сильно. Он не может терпеть их позывы, желания. Более того, чувство соприкасается с объектами чувства, они усиливают привязанность. Возникает вожделение, это очень сильное чувство. Вожделение никто не может преодолеть, все надеются. Невозможно. Нужна особая практика. Но в целом весь мир, вся Вселенная подчинена вожделению. Камадир все контролирует. Все миры. Одно единственное чувство. Чтобы победить это чувство, подчас нужно много жизней. Победить вожделение. Желание удовлетворять себя. Подчас нужно много жизней. Есть системы йоги, есть карма-йога, гьяна-йога, штанга-йога, бхакти-йога. Различные пути. Как же все-таки можно подняться над этим уровнем чувств, желаний? Можно ли иметь что-то более, большее? Почему возникают такие вопросы? Потому что все, что человек получает удовлетворение чувств, не может удовлетворить его. Любое количество не удовлетворяется, но он присыщается. И присытившись, он ищет более изощренное удовлетворение чувств, более тонкие. И таким образом этот поиск, он приводит к тому, что человек, он забывает о цели жизни, утрачивает разум, потому что разум покрывается желанием чувственных наслаждений, занят поисками пищи, одежды, также ищет, где совокупляться, как обороняться. То есть он более или менее становится как животное по образу жизни. То есть к этому неминуемо приводит желание удовлетворять чувства без ограничений. Поэтому все шастры, они наполнены, все священные писания, они хотят без ограничений. То есть это для того, чтобы человек мог возвыситься. С одной стороны, ему дается знание о том, что есть Бог, с другой стороны, говорится, что есть дьявол. Два момента. Дьявол тот, кто искушает, а Бог тот, кто освобождает его. Дьявол порабощает, Бог освобождает его. Вот так иногда просто человек понимает и видит. И что такое дьявол? Дьявол – это женщина. Дьявол – это ересь. Дьявол – это безверие, это вожделение, похоть, как он понимает, как дьявол действует изнутри, как он его искушает. И ум, он очень силен, он пронизан этим вожделением. И в этом состоянии человеку кажется, что без удовлетворения чувств жизнь пустая, бессмысленная, невозможно просто. Иногда надо смотреть материалисты просто как на сумасшедших. Ради чего я так все делаю? Почему нельзя это все разумно строить? Почему нужно полный отказ? Чувственное наслаждение. Но Прабхупада привел пример, как алкоголик, ум его настолько воспален, что он думает, что не может прожить без водки. Он кажется, что он умрет сегодня без этого. Может быть, наркоман, для него то же самое. Если в какой-то момент у него нет наркотика, он чувствует очень плохо. Это ломки, какие-то сильные страдания. Он буквально думает, что он умрет, должен умереть. Это состояние ума определенное. И так взрослый человек, имеющий эти желания, он может сойти с ума, говорит, не удовлетворить свои чувства. Но ребенок нет, сходит с ума. Без секса, без водки нет другого состояния ума. Конечно, желания не проявлены в этом возрасте. Но мы говорим о состоянии ума. Как один ученый, он исследовал обезьяны, он сравнивал с человеком. Один биолог в Сибири где-то. И он увидел, что обезьяны живут 30-40 лет, может быть, век. Человек 70-80 лет. И обезьяна созревает за 2 года. Взрослая особь. 2 года взрослая особь. А человек даже дольше. Пытался понять, почему, с чем это связано, есть ли какой-то закон в природе, почему человек долго созревает, почему он быстрее созревает. И он увидел, что зрелость как таковая определяется именно сексуальной зрелостью. Когда человек становится независимо, самостоятельным, как мы говорим, тогда созревает сексуальное желание. Это и есть желание независимости. Для чего становится независимым? Для того, чтобы реализовать эти желания. Эти желания, эта сила, она его отделяет от своих родственников, от каши, от контроля. И он ищет противоположный пол, для этого он должен быть независим в выборе. Не хочет ограничений. И человек примерно созревает к этому к годам 12. Начинает понимание какое-то понимание, что есть противоположный пол, есть чувства определенные по отношению к этому полу. А обезьяна, да, 2 года. 2 года уже знают все эти вещи. Но этот ученый сказал другую вещь, что у человека, оказывается, есть в этом преимущество. Если сравнить, он сказал просто форму жизни обезьяны, человек, то обезьяна, она много имеет превосход, преимущество. Как он как биолог называл, например, волосатый. У обезьяны есть волосатый, человека нет. У обезьяны есть шкура, и это удобно. Человека нет шкуры, не знаю, где это. Обезьяны имеют некоторые преимущества. Естественно, они здесь. И еще есть преимущество хвостатых. Хвост есть. Удобно, потому что он служит опорой, иногда он также хватательные функции выполняет. И очень чувствительный. И как антенна. И так обезьяна, она может выигрывать вот чисто в таких биологических сравнениях, физических. Крепче зубы, там, реакция и прочие вещи. Но человек, вот до 12 лет особенно, даже больше, он совершенно беспомощен. Обезьяна 2 года самостоятельно может поддерживать жизнь в лесу. Такие преимущества. 2 года ребенку оставьте в лесу, он умирает через несколько дней. И почему? Поскольку природа выделила это время для обучения. Это вывод этого ученого. Он сделал вывод это на основании одного феномена. Что человек может учиться, пока его не беспокоит ни сексуальные желания, может учиться воспринимать и ощущать мир, развиваться внутренне. В Америке где-то, скорее всего в Америке, насколько помню, кто-то мир. Был такой один странный случай. У одних родителей родилась девочка. Эту девочку они не хотели воспитывать, не хотели вообще ее. Буквально почему-то они возненавидели этого ребенка рожденного. Потом этим занимались психологи, выясняли, почему так произошло, но вот такой случай был.
они ее привязывали за ногу, да, вот ножки стола, вот так ее держали. Возможно, многие два слышали об этом. Но я слышал раньше об этом случае, что он нашумел в чате так. И до 12 лет, именно до 12 лет, они ее таким образом держали. Тайне. Кормили как собачонку. Не разговаривали с ней. Никакой ласки. Кормили какой-то молочной смесью постоянно. То есть она не получила ни воспитания, ни родительских отношений любовных, ничего этого не было. Вырос такой зверек. И потом это как-то обнаружилось. Люди узнали об этом. И полиция, и врачи, и психологи, все интересовались этим случаем. Полиция занялась родителями, а врачи занялись ребенком. И они попытались как-то ее делать человеком, потому что даже говорить не умела в этой городе. Приложили определенные усилия, и за несколько лет усилий они научили ее. Возможность говорить у нее была двухгодовой ребенка больше. И на этом процесс остановился, практически нельзя было дальше. То есть ученые поняли, что произошел какой-то необратимый процесс. То есть не могут восстановить ее разум, ее интеллект, как бы развивать. И вот этот ученый, он опирается на этот случай. Утверждают, что это связано именно с этим желанием, сексуальными переменами, с созреванием этого желания. Что тут уже обучение затруднено очень сильно. Так, в жизни брахмачарья, поскольку он учится, пока он учится, он не должен иметь семьи, денег, как-то он беспокоится, он может. И также этот ученый утверждает другую вещь, что знание, как таковое, ребенок получает не в форме информации, а по-другому. Например, маленькому ребенку никто не объясняет значение слов. Он сам говорит, он их ощущает, он знает, как-то по-другому знает. Если мы сейчас будем заниматься английским языком в нашем возрасте, то нам нужно объяснить значение перевод каждого слова. Даже если мы слышим речь, мы не понимаем, мы слышим интонацию, но мы не понимаем. Но ребенок, слыша просто речь, понимает ее таким образом. Понимает слова сам, никто не объясняет, он сам говорит. Это развитие возможно в определенных условиях обстоятельства. Главное обстоятельство – это любовь. Так вот на свете. Тот ребенок был лишен полностью этого, в том случае. И он не мог обучаться, он не мог научиться ничего. Была другая атмосфера. Он больше вынужден был как-то выживать и защищаться уже в этом возрасте, чем воспринимать мир радостно, открыто. Для того, чтобы открыто воспринимать мир, обучаться, нужна энергия радости. И таким образом атмосфера в семье, она очень важна для воспитания детей. Почему родители должны любить друг друга? Это есть смысл. Не для чувственного наслаждения, не только для этого. Главное образом для воспитания детей. Итак, ребенок получает все мироощущение до 12 лет, каждый человек. Затем он может получить информацию, например, как он получает. Просто информацию. Это уже не имеет большого значения. Как и мы сейчас можем помнить, что было в детские годы. Удивительные ощущения иногда переживали. И они почему-то не повторяются сейчас. Детство ушло в мир. Тот мир тоже ушел в мир. А жадный мир. Это был интересный мир ощущений. Мир воображения очень богатый был. Так природа дает ребенку такие богатые вещи. Но затем они пропадают, когда приходит возраст. Пора влюбляться. Это чувство становится как бы сильнее, перебивает те детские взгляды. Но затем это чувство становится ядом. Куна страсти собирает. Итак, в соответствии с этим ученым, человек формируется до 12 лет, ладно. Затем уже не так все сложно. Но в соответствии с ведами, с шастрами, это не так. Если бы это было бы так, то мы были бы все безнадежны. Так вот, Прабхупада, зная шастры, он сказал, нужно знать, как поддерживать брахмачарию в течение всей жизни, если хотите учиться, знание пришло. Ощущать мир лучше, продолжать это развитие, то, что было когда-то в детстве, тогда в природе. Для именно получения знаний, ребенок получает это просто как дар природы, то уже взрослый человек должен научиться этому самостоятельно, как продолжать процесс обучения. Поэтому иногда мы видим, есть такие примеры, как наишки, брахмачари. Вот не цель. Почему человек принимает такие безбрачия? Цель – знания, трансцендентные знания. Кто-то сказал из мудрецов, что если было бы еще одно такое чувство, как сексуальное чувство человека, то не было бы никакой надежды на сознание. Еще бы одно такое чувство по силе и все. Но у нас только это чувство обладает этой силой. И толкает нас к деятельности для удовлетворения чувств, даже если мы не хотим этого. Такая сила, которая заставит это делать, помимо воли, порабощает сознание, не дает свободы. И так здесь описывается, что чувства, они ограничиваются шастрами. Пока есть вожделение, нужны какие-то ограничения. Когда вожделения нет, ограничений не нужно. Человек не будет удовлетворять свои чувства, получить иначе, в другом случае. То есть жизнь – это не органы чувств. Жизнь духовно так выживет, независимо от чувств. Но сейчас связано с чувствами, очень сильно через вожделение. Кажется, что это есть мое существование. Иллюзия майя. Итак, это брахмачарья имеет глубокий смысл для обучения. Была передача в Алма-Ате по радио. 2 часа примерно времени заняло. Хотя мы рассчитывали сначала на час, но поскольку был интерес, продлили передачу сразу же там. Поскольку сам директор принимал участие в этой передаче. Одна из популярных передач в Казахстане. И тема была очень животрепещущая. Много было, большой интерес был, звонки были постоянно в течение всего этого времени. Абортов. И меня пригласили на эту передачу. Я подумал, что я это буду говорить? Мне же надо это знание Кришны говорить. Меня пригласили как представителя конфессии. Иногда они приглашают мусульман и христиан, но пригласили признание Кришны. Поскольку они услышали, что у нас, в принципе, очень-очень строгий на этот счет. Совершенно невероятный просто. Вот они решили вот взять такую как бы крайнюю точку зрения для людей. Женя послушал, что люди будут говорить на этот счет. Как они отреагируют на это? Поскольку статистика самая ужасающая, что которое вообще может быть, сколько убийств совершает в трубах населения, не поддается уму, не посижено сейчас. Поскольку люди, дети в школах уже занимаются, и я узнал об этом именно на радио там. Ничего не знал об этом, не интересовался. Но поскольку туда звонили и мальчики, и девочки, и взрослые, и пожилые, и старые люди, я такую картину видел. Знаете, я там прям на радио уснулся. То есть сексуальная жизнь начинается уже с детства. Со школы. Причем они говорят, это нормально сейчас. Поскольку они воспитываются на современных фильмах, тоже все ограничения практически сняты. Они не воспитываются на шастрах. У них нет этого чувства, как бы ограничений внутри, не воспитывается это чувство. Наоборот, чувство воспитывается такое, что снимаете все ограничения. Живите как хотите, как вот здесь и говорится. А если хотите духовной жизни, то можете принять наркотик. Или мантру купить, станьте Богом счастливым. И найдите гуру, он к вам прикоснется, и вы прозреете. Такие глупости, вот они бытуют, все это люди. Они думают, что духовный рынок какое-то чудо, вы приходите, и вас там, вам дают какое-то озарение, чудо. Вот так. Если вы не способны, то вы не гуру. Но никто не объясняет, что недостаточно гуру, нужен еще ученик. Если нет учеников, гуру не передаст знания, знания именно так утрачиваются. Не потому, что его нет гуру, нет учеников. И когда нет учеников, именно таким путем. Итак, главный принцип в том, из этой передачи мы увидели такую вещь, что когда мужчина и женщина встречаются, они забывают об этом. Главное. И они звонили и говорили, вы знаете, ну вот, там необходимо в наших обстоятельствах аборты, мы без них не обойдемся, потому что экономические обстоятельства, понимаете, они совершенно ужасные, мы не выживем. И у нас будут рождаться дети каждый год, то это невозможно. Мы не сможем прокормить, это очень тяжело. То есть как? В таких обстоятельствах мы просто нет, невозможно. И, конечно же, ничего не хотели слышать о том, чтобы заниматься сексом вообще, я понимал. Но мы что-то говорили с шастрами на этот счет, что необходимо. То есть, как мы решаем эту проблему, у нас одна некачественная идея, что вот вы должны делать только или то-то, и там будет это. Скажут, что мы решаем так, что у нас нет отношений, если мы не хотим ребенка, то мы не хотим. Как это мужчина позвонил и стал говорить, что он за то, что будет работать нормально, то есть, как раз связи. И тут ведущий, это директор, стала говорить, да, а как насчет того, у вас жена в деревне, что вы отправили ее не в работу? Нет, я бы не отправил. Она, скорее всего, сама будет принимать решение. Ну а вы бы что сказали? Я бы ей дал свободу действий. И так далее. То есть мужчина не принимает ответственность на это счет, это все. Он наслаждает чувства. Вся ответственность перелагается на женщину. Об этом Прабхупада говорил, на сепарация это означает. Мужчина и женщина встречаются, потом она беременна, а он уходит от ответственности. Либо вообще уходит. Я бы поддержал любое решение, понятно какое решение, поскольку не берет ответственности, то решение только одно. Магима, как насчет заповедей? Как насчет религии? Ну, религия, там много ограничений. Вы считаете, что там ни мужчина, ни женщина не должны быть религии? Ну нет, я не знаю, там много ограничений, никаких ограничений не будет. Но это ограничиваются плохие вещи. Ну да, плохие вещи ограничиваются, но без них не можем. Так вот такой человек. И когда мы говорили о таких строгих вещах, мне больше и больше приходилось говорить именно о строгих вещах, потому что речь к этому шла, они требовали, а как бы решение проблемы. А решение проблемы только в одном. Два принципа больше никакого решения не существует. И многие люди, они были поражены этим. Неужели это и есть решение проблемы? Полностью отказаться от этого. Немыслимое дело. Зачем же тогда жить не переспрашивали? Какой смысл жизни? Сразу начали смысл спрашивать, подозревать это. 2 часа это происходило. И как потом мне сказали, город очень внимательно слушал эту передачу. Предные они общались, там, узнавали, все, даже в машинах, все они ехали, многие поймали, слышали это. То есть думали об этом, поскольку люди живущие, они совершающие грехи, они понимают, что есть ответственность, это не так просто сделать такую вещь, принять такое решение и прочее. Это откладывается в уме, на психику человека карма. Они ощущают тяжесть. Когда они... И потом одна женщина позвонила и сказала, что я не сделала аборт в свое время. Как ведущий говорит, что если вы не сделаете, и родится ребенок нежелательный, то вы не будете его любить, он так-то тоже не нужен, тогда лучше убить его. То есть разные были мнения. И вот женщина потом сказала, вот я не сделала аборт. Ну и как? У вас кто сейчас, что тут ребенок? Дочь, сколько лет? Уже 19 лет. Я хотела, говорит, может быть, даже и нужно было. Очень трудно было выжить. Мужа не было и так далее. Очень трудно было выжить. Ну как, вы любите свою дочь? Да, говорит, я именно и живу в родине. Ребенка очень люблю, очень хороший ребенок. И мне, говорит, пришлось выдержать много трудностей, чтобы вырастить ее, воспитать ее. Экономических и так далее. Я сказал по радио, что ваш пример вызывает восхищение и уважение. Несмотря на то, что вам было трудно, именно поэтому люди очень уважают вас за это. У меня просыпается чувство уважения к вам, восхищения вашим поступкам, вашим обучением, вашим самопожертвованием. И она, знаете, так воодушевилась сразу, сказала большое спасибо и прочее. Вот на такой ноте мы как-то стали заканчивать. И ведущая сказала, что и вы без всякой поддержки, и вы... А если вы снова забеременеете, вы сделаете? Нет, я не сделаю. Хожу ребенка, он институт. Мне сказал. Я снимаю шляпу перед вами, притесняю шляпу перед вами. Если такой нос. Видно, хотя люди думают о какой-то выгоде экономической, о каких-то лучшей жизни. Но делать такие вещи, они даже уважать друг друга не будут. Муж и жена даже уважать друг друга не будут. Даже в одной семье, хотя не ходить те же планы, но платформа уважения разрушает в этом случае. Так, эти ограничения, пока он воспален, человеку трудно будет, ну, как можно прожить? Но это лишь состояние ума. Это касается контроля ума. Если мы научимся контролировать ум хотя бы немного, то мы можем управлять чувствами. Хотя бы небольшой духовный прогресс, говорит, чуть-чуть. Он избавляет нас от всех страхов, от больших проблем. Небольшой даже прогресс. Ну, Прабхупада установил такие высокие принципы, надеясь, что многие получат опыт, сильный опыт духовной жизни. И смогут быть такими чистыми примерами. Этим наше движение как бы и отличается от других, что такие высокие стандарты, высокие требования. И уровень чистоты означает, что мы можем говорить о Кришне. Если же мы не будем говорить о Кришне, если мы потеряем эту способность, эту чистоту, это понимание, то чем будем отличаться от других? Ничем. В Индии можно видеть преданных Кришны на уровне традиции, как христиан или мусульмане, на уровне традиции религии, национальной традиции. Там нет никакого экстаза, знаете, как познать Кришну, когда гуру, успеваем, там передаем принципы, миссии, и там нет такого экстаза. Подобно церкви, подобно мечети. На таком уровне можно много встретить таких преданных Кришны тоже в Индии. То есть не следует строго практики, нет. Не ходит писание, но не живут. Прабхупада говорит, что эту тенденцию в Индии самой невозможно преодолеть. Поскольку Индия под влиянием Запада. Потом он поехал на Запад, который уже был давно разочарован, но может быть сейчас хиппи поедать, как говорится. Это было явление непонятное, социально непостижимо, откуда такие люди берутся, социально прослойка, потому что непонятно, не предусматривали. Не предусматривали они этого. Не предугадывали, не предвидели. Откуда такие разочарованные, у них все есть? И Прабхупада приехал, он увидел, да, у них есть все, кроме качеств. У них нет качеств. У них есть все для жизни, а качеств нет. И он знал, как эти качества развить. Он приехал, и он, ему было что сказать, что люди ничего не знали о духовной жизни. Много преподавали студентам в эти годы. Ученым. Иногда в школах. И что удивительно, мы говорим одно и то же везде, и школьникам, и студентам, и ученым, и академикам. Они одинаково ничего не знают о духовной жизни. Одинаково не вижу. Возьмите школьника, возьмите доктора наук. Одно и то же. С точки зрения духовного знания одно и то же, ноль. Но что касается восприятия знания, то школьник лучше воспринимает. Он глубже воспринимает, он может за несколько минут понять, что такое сознание Кришны. Ему может быть там 10, 12, 15 лет. Он очень быстро получает этот вкус, понимает, чувствует, что такое сознание Кришны. Чувствует человека. Тогда как академик, доктор наук. Дремучая невеста пропадает, доктор наук. Очень сложно дать это понимание. Их мироощущение закрыто, взрослые люди уже. И, конечно, мы этого никогда не видели, никто бы никогда не поверил в это, что доктор наук — это дремучее невежество. Значит, у меня было отношение, вот это наука, современная наука так много добилась, и очень трудно было. Помните, когда я читал книги Прабхупады, где он ругает ученых, я не мог как бы сразу с этим согласиться, вот сначала я помню себя очень хорошо. Но почему Прабхупада так говорит, может быть, просто он как бы чувство выражает свои. Но как только я столкнулся с этим на практике, именно передача духовного знания, я понял, дремучее невежество. Я перестал бояться совершенно и уважать их авторитет. Мы приходили в академии, другие группы ученых. И они как дети в этом смысле, они совершенно беспомощны. Что касается духовного знания, какой-то нравственности, мудрости, ноль. Много опломба, каких-то формул в голове, каких-то искусственных вещей совершенно. Никому не нужно, никакой пользы в этом нет для человека. И они думают, что они ученые, но настоящая наука. Обуздать чувства, вот она наука. Отсюда исходит чистота и сила. И человек становится мудрым, знающим. Знающим себя, знающим жизнь. Как использовать чувства? Как использовать ум? Как жить в этой жизни? Как жить для блага других? Кто-нибудь задумается об этом вообще в этом месте? Наверное, скорее всего, так никто не думает для блага других. Зачем? Я должен жить для себя, для своего блага. Итак, развивается просто невежество, ложное эго. Это в полную силу развивается и выдает такая за культуру. Там же наука культивирует невежество. Культивирует знания, культивирует невежество. Но как распознается все? Только результат. Если бы не было этой деградации, разочарования, люди бы не поверили в книгу Прабхупады. Результат есть. Плод. По плодам узнаете дерево. И так культивировали науку, культивировали различные измы. Но мы получили плод, все плоды, и горечь. Любой плод оказался горький в конце. Если мы будем культивировать контроль чувств, плод окажется сладкий. Есть опыт. Прямо на опыте, только на опыте. Но удивительно то, что многие люди даже не могут этот опыт поставить. Даже не согласны ставить опыт. При всем разочаровании, при всей горечи жизни, они снова и снова пытаются удовлетворять свои чувства. Это сумасшедший человек. Полностью спятивший. То есть он пытается удовлетворять чувства, получает страдания и боль. И снова пытается это делать. И снова получает то же самое. И снова пытается это делать. Прабхупада Махарадж говорит об этом. Если кто-то желает и дальше вечно гнить в этом материальном мире, удовлетворять свои чувства, как он, какой пример дает, то ему не помогут ни священные писания, ни воспевание святого имени, ни коллективное обсуждение. Если он имеет такие намерения, и дальше удовлетворяет свои чувства и гнить в этом мире, говорит, то ничего еще не поможет. И есть, то есть такие люди, упрямые материалисты, греховные люди. И они не могут принять эту науку. Контроль чувств. Нет, это не наука, это не научно. Я спросил одного ученого, как вы считаете, в чем недостаток современной науки? Или она совершенна? Он сказал, нет, конечно, не совершенна. Я согласен с вами, совершенно. Я знаю, в чем недостаток, я сам ученый. Я сказал, в чем же недостаток современной науки? Он управлял целым отделом, этот ученый. Он сказал, наука безнравственная наша. А как насчет того, я сказал, что нравственность это тоже наука? Ведь я об этом никогда не слышал, такой науки нет. Нравственность это нравственность, наука не наука, не путайте. Мы ученые. И то, что вы говорите, что это тоже ваша наука духовная, это не наука, то, что вы говорите, а просто вера. И тогда у меня кулаки стали чесаться. Я подумал, сейчас я должен что-то сделать. Там был весь отдел. Я сказал, признаете ли вы, что логика это научный метод познания? Да, мы это признаем, сказали ученые. Выйти мы пользуемся логикой. Интересно, мы в двух местах говорили об этом. И все эти ученые утверждали, что не знают логику, пользуются ей. Но когда мы показали Нияю, 6 логических ступеней выяснили, что они понятия не имеют это. Мы их всех посадили в лужу, всех людей. С большим удовольствием, к нашему удовольствию. Я думал, действительно не знают логику. Они же ученые. Даже этого не знают. Как ученые, они обязаны были об этом знать. И когда я нарисовал 6 ступеней я и логики, они смотрели как барана новые ворота на все это. Со степенями ступенями. Вот уж что удивительно. С большим уважением к ней обращался, поскольку должен учить этих степеней. Но в то же время внутри я понимал, какое невежество, какое ложное эго, какое упрямство. Это придавало мне такие силы, знаете, агрессию внутреннюю такая была. Что я их ловил на аргументе и как гвоздь бивал потом. И в принципе им нравится, когда человек с такой силой что-то говорит. Вот такие люди странные. Я сказал, теза, антитеза, синтез, 3 ступени первые. Они, может быть, 2 только ступени знают первые. Уже 3 ступень, мы спросили ученых. А они сказали, покажите на все ступени, когда услышали об этом. Я нарисовал свои вот такие ступени. И вот любая вещь, если вы хотите, чтобы она была истинной, должна пройти через них сначала. Тогда вы можете взять как истину. Я сказал, давайте, вы говорите, Бога нет. Хорошо, я запишу. Антитеза, Бога нет. А моя теза, Бог есть. Итак, теза, Бог есть, антитеза, Бога нет. Каков синтез, спросил ученый? Они не могли синтезировать. Все. Они не знают, что такое синтез. Не умеют им пользоваться. Как вы тебя понять, теперь синтезируете? Бог есть и Бога нет. Что теперь нужно делать? Если бы они владели синтезом, они бы давно уже выяснили, что этот предмет требует изучения. Но они не владеют синтезом, поэтому до сих пор не спорят, Бог есть, Бога нет, Бог есть. Теза, антитеза, теза, синтеза нет. Только синтез может примирить эти вещи и дать шаг к дальнейшему изучению, к дальнейшему науке, к развитию науки. Так, ученые, они не могут, не знают синтез. Не похлопали глазами, но в конце концов я им помог немножко, и мы написали синтез. 2 варианта было. Синтез теза и синтез антитеза. Противоположные. они имели место уже два варианта у нас там. Их можно было рассматривать. Но дальше было точно доказательство четвертой ступени диалектики. Нужно точно доказать логически вот это утверждение. И их утверждение, что Бога нет, не прошло по законам логики. Они даже возмущались. Как же так? Погодите, нужно подумать. На что думать? Все? Ну, логически не доказали это. Нужно вычеркивать и не думать. Все, нужно быть честными. А мое утверждение проходит, хотя не доказывает, что Бог есть еще, но уже проходит дальше, четвертую ступень. Потом проходит пятую ступень, доходит до шестой ступени. Все. Мое утверждение прошло все шесть ступеней. Нужно его изучать. Как они не возмущались, но вот прямо перед ними это было. Он подумал, что-то нужно с ними сделать, что-то нужно им как-то дать какое-то понимание все-таки. Они действительно чем-то знают. У меня была с собой записная книжка, там были выдержки из Махакали, которые читают эти выдержки, законы мудрости, законы нравственности, не знаешь, что это законы. Там описывается, почему человек попадает в бедность, например, есть законы, почему не живет в столе, есть нравственные законы, которые работают. Каким человек становится и почему он становится таким. Все это описывается там, прямо по городу. По пунктам литературы объясняют. Много интересных вещей. Почему нельзя печалиться и прочие вещи? Какие признаки человека в знании описывают? Они записывают. Многие стали ручки, стали записывать. Они только изменились. Они стали как школьники. Вот так учитель меня старше. Они просто стали учиться. И он прав был, я сказал, вы правы, наука это нравственная, вы не знаете, законы нравственности. Это просто люди. Нужно изучить это. Это тоже наука. Почему наука занимается этим? Ведь вы можете добиться любого результата. Хотите любить, есть законы, по которым развивается любовь. Можете любить, научиться. Хотите ненавидеть, тоже есть законы, по которым развивается ненависть. Вот что вы хотите? Есть законы, которые приведут к любому результату. К любому. И вы не знаете, какая, где же наука? Нет настоящей науки. Науки жизни нет. Вы знаете, как выпустить кусок железа на орбиту? Вот и все, что вы знаете. И оттуда посмотрели, что там происходит, куда туман идет, куда облака плывут. Вот и все. Вот вы записываете. Вот это ваша наука. Наука – это просто продолжение ваших чувств. Ну а как быть с деятельностью чувств, самих чувств? Вы не знаете, что с ними делать. Просто живете, как все. Чем отличается образ жизни от других? Ничем. Такие же обычные люди. Но стали богами благодаря своей науке. Ложные. И здесь также Прабхупада говорит, что еще одна проблема, которая в мире существует, они запретили многоженство. Но при этом занимаются прелюбодеянием, незаконными отношениями, где угодно и сколько угодно, неограниченно. Вот это странно. Если сейчас кто-то захочет взять вторую жену, его тут же будет общество. Но если он гуляет во многих местах, все скажут, ну это нормально. Это кали-юга. То есть люди не хотят брать ответственность даже за одного человека. С большим трудом. Что интересно, мы в Москве проводили встречи, семинары по грехосвящему. Ну, была встреча, скажем, еще не было семинара. Но мы встретились, было много прихожан. И первый раз, по-моему, там была такая встреча. Грехосвящему, так, мне тут зале все. Там столько было людей. Мы говорили какое-то время, потом я спросил, кто хочет создать хороший грехосказ, чтобы не музыки. И никто не поднял. Все были грехосказчики. Никто не хочет. Как будто этого никакого дела и нет, даже грехаста. Я сказал, как же так? Вы же все грехаски, вы не хотите. Потом они приходили лично и говорили, так, они говорят так, что я на самом деле не хочу быть грехастой. Я вынужден был стать грехастой. Вот это проблема. Он вынужден стать грехастой, но он не хочет, он не собирается быть грехастой. Да как же мы сделаем грехастой ашрам в этом случае? Ашрам грехастой. Как же это можно сделать? И вот поэтому, по этой причине, Прабхупада говорил, что грехастый ашрам в кали-югу обречен. Он сказал однажды. Кали-югу грехастый ашрам обречен на поражение. Никто не принимает ответственности, даже супруги не принимают часто ответственности друг за друга. Но видишь, что даже для преданных это непростая вещь. Кали-юга, такое сознание. Очень трудно изменить эти отношения. И более того, в семье они еще обостряются. Это есть в каждом человеке. И когда мужчина и женщина встречаются, это еще и обостряется. И тем не менее, можно это изменить, поскольку Кали-юга, все ее недостатки, они держатся всего тремя словами. Хара, Кришна, Рама. Саньяса, ни ванапрастха, ни грихастха, ни брамачарья. Возможно только воспевать. Все. То есть мы принимаем ашраму для воспевания. Только с этой целью. Если мы не воспеваем в своем ашраме, то ашрама обречен. Итак, все, внимание, человек должен удивить воспевание святого имени Господа. И затем мы сможем получить много знаний, много перемен. Сможем обуздать чувства. Вопрос лишь времени. Практика. Это то лекарство, которое останавливает дурное влияние кали, век, вот этот дух вражды, дух противопоставлений, обмана, лицемерия, поскольку сам каждый человек обманывает, и каждый обманывает. Среди несовершенства не обостряются в кали-югу. Чувства стали слишком уж примитивны людей и ум в кали-югу. Слишком простые. Раньше люди могли видеть полубогов в небе. Могли общаться с Богом, чувства были так развиты, чисто отличные. Сейчас нет, очень сложно. Просто полагаться на глаза невозможно. Наука стала очень примитивной. Иллюзии, полностью иллюзии, они покрывают знания, то есть культура иллюзий сейчас. Устраиваясь в этой жизни, люди не понимают вообще, что такое эта жизнь. Это странность, так много работают, и уже дышать нечем. Кругом грязь, кругом отходы. Какая великая иллюзия. Это стало уже как бы иллюзией цивилизации. Не одного человека, двух, а вот иллюзия цивилизации. Каждый обманывает других, проповедует какие-то измы. Что еще мы говорим? Чувства совершенно не называли. Иллюзии мы называли. Ошибается. И в кали-югу это достигает максимума в этом совершенстве. То есть человек состоит из четырех этих недостатков. Поэтому нельзя полагаться на собственные чувства. Нужно принять наставления шастр, как они есть. Если что-то не принимается, нужно знать, что это просто ум еще не под контролем. Нет проблем. Как только ум умиротворится, шанти, мы сможем принять шастр, сможем действовать согласно шастрам. Каждый. Вопрос умонастроения. В страсти мы не можем умиротвориться. В нежности можем умиротвориться, но как бы сон. И в благости можем иметь просветление. И нужно научиться оставаться в благости, оставаться в добродетели. И там, в добродетели, человек соблюдает принципы. Легко. Поскольку добродетель дает ему чудесные силы внутренние, чувство счастья. Поэтому по этой причине он соблюдает эти принципы, поскольку в сравнении с этим счастьем сатвы эти удовольствия кажутся низшими. Не можешь принять. Не хочет понимать. Не сказал бы наркоман. О чем ты нам говорили? Я сказал, как будто алкоголя. Он говорит, что любой, никакой уважающий себя наркоман никогда не станет алкоголиком. Никогда не пьет вообще. Уважающий себя наркоман, никогда не пьет. Ты что такое говоришь? Оскорбляешь всех наркоманов. Там нет алкоголиков. Почему? Наркотик дает высший вкус. Это все. Какая-то причина. И так, сознание Кришны высший вкус. Любой уважающий себя кришнаид, знаете, он не будет принимать наркотики. Или заниматься удовлетворением чувств. Так можно говорить, друзья. Оскорбляете. Если мы проповедовали высокие стандарты и принципы, люди верили нам, потому что мы соблюдали их. Если мы оставляем эти принципы, люди будут очень-очень разочарованы. Это сильнейшее безверие, такой пример. Написано в Бхагавад-гите. Когда Арджуна говорит, как же так, если мы убьем всех старших, кто же будет поддерживать религиозные принципы, традиции, санатана дхарму, семейной традиции Санатана Дхарма. Прабхупада в комментарии говорит, что когда лидеры, если лидеров не будет, тот, кто поддерживает эти принципы, то младшие члены семьи, они попадут в безверие. Безверие, они сомнения хватит. И так религия придет в упадок таким путем. То есть, как важны лидеры. Ехали в поезде однажды, где-то на Бали. И вагон был практически пустой, было несколько человек кармических. Мы обрадовались, заполнили весь вагон. Это был Ласкар, по-моему. Ехали в Москву. И преданные сразу пошли по вагонам, по составу, с книгами, с просадом. Проповедовать, распространять. И проводницы наши тоже стали говорить. Я слышал, как объясняли, что у нас принципы, то не едим, то не пьем, так не делаем, так не поступаем. Отказались от всего. И она очень прониклась этим. И купила Бхагавад-гиту. А затем какой-то человек, кто-то кармический, ну, там два человека в Москве, он вышел в тамбур покурить. Она подумала, что кто-то из наших. Весь вагон был следующий. И она стало так возмущаться и кричать, как будто что-то случилось, как бы. Люди курят повсюду. Но тут она стала так возмущаться. Вы мне продали книгу. Вы не убедили в своей чистоте. Но там ваши курят. Возьмите обратно вашу книгу. Смотрите, как, какая ответственность. А? Даже закурить при этом не могут. Но все же курят, даже дети курят. Никого это не волнует. Но если преданно закурит, это будет проблема. Почему? Поскольку он говорит о таких высоких вещах, какая ответственность появляется? Если мы говорим об очень высоких вещах, желаю, чтобы люди стали такими, именно такими же, то мы должны быть такими же. Конечно, что Прабхупада — это непростая вещь, не шутка. Стать таким, как Прабхупада — это не шутка. Каждая трудная вещь. Без Кришны, конечно, мы не сможем осуществить. Нам нужно знание будет. Необходима вера. Необходима молитва. Необходимо смирение. Необходима миссия. Есть многие вещи, которые помогут нам. И так или иначе, смысл в том, чтобы мы должны дойти до конца в этой жизни. Если кто-то поставил такую цель, то так или иначе он найдет способ, как достичь этой цели в этой жизни. Если кто-то разочаровался и думает, что в этой жизни невозможно, ну, может, в следующей жизни он придет или через следующую жизнь. Папа не рекомендовал такое мышление. Что таким образом достичь Кришны будет невозможно. Он поддерживал этот дух ученика в уверенности, что в этой жизни нужно делать все. Конечно, времени мало с этой точки зрения. Одна жизнь не так много. Совсем уж мало. Для духовной жизни тут почти ничего. И тем не менее, это возможно при милости Господа Читания. Поскольку он не смотрит, кто готов, а кто не готов. Он просто смотрит на желание человека. Любой, кто хочет, получает. Сильное желание, ловля. Особенно Господь Нитянанда, он бесплатно сюда идет. Что то, что он дает, это невозможно оценить материальными мерками. Если собрать все золото мира и бриллианты, то купить один такой плод, который дает Господь Читания, никто не сможет. Даже за свою сумму. Прямо никто не сможет таким же людей. Поэтому в Кали-Югу распространяется бесплатно. Господь Читания не надо. Да, по милости Господа Читания не надо, это возможно. Хромой переходит в горы. А не мой, Тихань говорит. Прабхупада однажды сказал, 90%, 100% должно быть сознание Кришны, чтобы вернуться в духовный мир. Все мы знаем эту историю, как ученики, они огорчились, печалились. 100% только Прабхупада и ни в одном деле. Прабхупада сказал, хорошо, 90. 90 тоже вернется в духовный мир. Но и 90, и 100 это было одно и то же практически. Ученики думали, для нас это одно и то же. Прабхупада сказал 80. мало было какой-то реакции. Он уже уходил, сказал, хорошо, 70. Он снижал. Дошел до 70%, и как-то ученики стали обсуждать, что это такое. Прабхупада вернулся и сказал, на самом деле, если вы просто будете держаться за край моей одежды, это все, что требуется. Я знаю туда черный ход. Прабхупада сказал. Он не просто это сказал. Он понимал, что это очень сложно для западных людей. Действительно, очень трудно. Рождение, большая вещь. Рождение низкое. Как думать о Кришне, когда такое возможно было для нас? 100%, 90% или 70%, для нас-то одно и то же. Несколько процентов может быть в день. И то не полноценно, не полностью. Не в экстазе еще далеко. Так, черная кошка перебежит дорогу, он сказал, ну, Кришна. Все. Но как только все хорошо, мы уже забываем, мгновенно забываем все. Черный ход, он сказал, держитесь за край одежды. Что значит держаться за край одежды Прабхупады? Не противопоставлять себя принципам, которые он дал, философии. То есть я не соответствую, это один момент. Но я не отвергаю это, другой момент. Я держусь все равно за это. За край одежды. Я просто волоком меня Прабхупад тащит от этого. И там черный ход, потому что через парадную я не войду таким образом. Черный ход нормальный. Прабхупад говорит, я знаю черный ход. И что интересно, я стал думать об этом, думаю, неужели это так? Неужели это вот так можно попасть в духовный мир? Что вы думаете, я стал находить примеры в Исконе. То есть знакомые примеры. Есть такие преданные, которые уже много-много лет в движении, они ничего не умеют делать. Ничего. Они бросают мантру повторять, снова начинают. Принципы все нарушают, потом снова начинают соблюдать. Вот уже больше 10 лет это одного человека. Он прогрессирует. Потому что он не уходит из движения. И ни за что, говорит, не уйду отсюда. Его уже и так уже выгоняли, даже гуру его уже выгнал. Он не инициирован еще. Уже гуру мантру не повторяй, уходи отсюда. Он не уйду, сказал. И он продолжает все равно. Принципы там опять начинают все делать, там падает, опять начинает. И все его знают уже, знают, что у него проблемы. Я вижу год за годом, он меняется. В мае уходил на 2 года, потом еще на год. Повернулся, сказал, нет, маме не хочу больше. Хочу к Прабхупаде, хочу к преданным. Но у него там год, у него рождение, у него детство было жуткое, совершенно рассказывал. Детство было страшнейшее, что только с ним не делали, с ним ребенком. Он никогда любви на себе не испытывал вообще. Поэтому, когда его так вот ругают преданно, это привычно для него, по-моему, нормально. Одно небольшое хорошее слово, он уже, знаете, себя чувствует очень хорошо. Вот такой искалеченный человек. Но он за край одежды пропадет. И волоком просто тащит. Он беспомощен абсолютно. Он ни на что не гонится этот ощущение. Он думает, ну что он тут делает, ну как, что он тут, чего тут добьется? Не уходит. Мертвая хватка вцепил зубами. Повис вот там, знаете, ничего не может делать. И мне он тоже много беспокойств приносил раньше. Я думаю, когда он еще уйдет в мае, наконец? Он должен быть в мае, по идее. Не уходит. 10 лет уже. Продолжает. Приходит, спрашивает, что же все-таки, наставления какие-то просят. Старается следовать. Есть другие преданные, которые тоже испытывали трудности какое-то время. Но потом, если их поддержать, они снова возвращаются к этому, они снова становятся счастливыми, потому что они просто в движении. Даже если они не соответствуют всем стандартам, они часть движения, часть миссии, часть Прабхупады, они находят место в любом случае. Раньше мы все пытались найти место в храме именно. Это была ошибка. Ну, для обучения это не было ошибки. Для обучения неплохо пожить в храме какое-то время. Но все искали место только в храме. Если мы не в храме, то мы в мае считали. У храма есть свои задачи, но есть прихожане, община прихожан, там совершенно другие задачи могут быть. Они должны вмешиваться в дела друг друга, особенно в храм прихожане, должны сотрудничать. Это разница. Брамачари, Ашми, Вихас, Ашми, есть разница между этим. Может быть, раньше мы не очень знали об этом. В чем же эти обязанности, чем они отличаются, мы считали, что все это просто майя. Ну так мы и становимся майя-вади. Что нет, это дано Богом для Кашмира. Ты нас слышишь? Есть мужчина и женщина, и думаете, почему они чувствуют друг другу такое чувство, как любовь, которое иногда мы говорим, что это именно вожделение, от которого нужно избавиться. Но если человек никогда бы не чувствовал этого чувства любви к противоположному полу, он бы никогда не мог задуматься вообще о любви к Богу. Так. Но когда мы говорим о любви к Богу, человек понимает, о чем речь идет. Чувство любви ему знакомо, так или иначе. Как бы то ни было, любовь к детям, любовь к жене, любовь к мужу. Он может понять, о чем речь идет. И Прабхупада говорит, это страсть. Это вожделение, страсть. Но он дает тонкую путеводную нить в благость. То есть понимание, что есть счастье на каком-то другом уровне, именно любовных отношений. Человек просто получает намек какой-то. И затем это же чувство вожделения он может трансформировать, очистить. Даже в семье. До трансцендентных вещей. До гуна добродетели и выше еще. Вот в этом предназначении греха, скажем. Есть любовь, нормально. Люди женятся. Но потом всем известно, что любовь куда-то уходит. Пресыщается. Закон пресыщения работает. Если не развиваются эти трансцендентные отношения, люди надоедают друг друга. Развод сейчас не терпят друг друга. По малейшему поводу сразу же. Есть закон, можно говорить. И люди широко пользуются этим. Для удовлетворения чувств. А смысл не в этом, чтобы жизнь рады были удовлетворения чувств. Так не будет кармы. Так не достигается цель. Это просто путеводная нить. Греха с кашем дает путеводную нить к развитию более высоких отношений. Есть законы любви, по которым любовь развивается в Богу. Это самый чистый закон, самый высший закон. Если мы просто стремимся к этому, рано или поздно получаем полномочия, чтобы действовать таким образом на высоком уровне. Хари Кришна. Какие-то вопросы, пожалуйста. Давайте вспомним. Есть милосердие, чистота и правдивость. Как на самом деле? Сейчас вспомним. Правдивость — это азартные игры, связанные с этим принципом. Чистота — незаконный секс с этим связан. Милосердие — интоксикация. Аскетизм, убийство животных. Да-да, поэтому говорится, запрещены законы. Денежные махинации. Запрещены. Тогда это правдиво. Ложь на самом деле тоже входит к этому азарту. Ложь разрушает правдивость. Ложь, когда мы устанавливаем ложные вещи, это разрушает правдивость. Устанавливаем. Оправдываем ложь. Это все разрушает. Любые интоксикации. Интоксикации разрушают милосердие. Аскетизм — простая жизнь. Ограничения. Ограничения в пище, ограничения в сне. Ограничения в речи, поступках, мыслях. Все это аскетизм. Есть аскетизм ума, аскетизм речи, аскетизм тела. Бдите, описывается.
Причина та же самая. Ум, да, возбужденный ум.
Крещение.
Нет, позже, крест позже появился. Потому что Христос еще был до распятия. До распятия Христос был. Не связан с Христом.
Суждение, что если ты кого-то залюбишь, значит ты должен его судить. Мне это непонятно.
Почему непонятно?
Ну, каким способом можно быть лучше, чем это, каким способом можно быть лучше.
Нужно просто попробовать.
Нужно просто понять, нужно понять.
Сейчас мы принимаем. Многие вещи мы понять не сможем, нужно пробовать. Как мы поняли, что такое Хари Кришна Мантра, если мы не проверяли ее? То есть подход шастры вот такой, мы должны принять, тогда вы поймете. А я начал сказать Прабхупаде, я не буду вам кланяться, Прабхупаде. Отказываюсь кланяться, потому что я не чувствую, не чувствую этого искренне. Поэтому я вам честно говорю, что я не буду кланяться. А он был инициирован учеником. Но Прабхупада сказал, ты должен кланяться. И когда будешь кланяться, это чувство придет к тебе. Поэтому делай это, и чувство придет. И он стал делать, и чувство пришло. Как? Каким образом мы служим кому-то и зависть уходит? Ну, точно так же, как если вы служите своему ребенку, почему вы любите его? Потому что вы служите ему. Когда вы служите кому-то, развиваются любовные отношения, а любовь разрушает зависть. Антоним. Зависть и любовь – это противоположность. Зависть означает «нет любви», а любовь означает «нет зависти». Если мы служим друг другу, все преданные служат друг другу, это принцип дадати. Давать дары, принимать дары, открывать ум, слушать с доверием, угощать просадно, принимать просадно. Так это происходит на нашем уровне. То развивается любовь, это и есть служение. Просто помогаем друг другу. Заботимся, если необходимо. Это как в семье. Почему они поддерживают любовные отношения? Потому что там они сотрудничают, они помогают друг другу все. Связаны с служением. Этим несложно понять. Если мать не воспитывала ребенка, не видела его никогда, он вырастает, она не чувствует к нему такой любви материнской. Там не было принципа служения, она не вложила туда служение, она не чувствует. Она сокрушается, ой, я не вырастила тебя, я не испытала этого чувства.
Но все равно не знает, что слуги служат.
Господа, не отвечают. Господа, не отвечают. Да дайте, значит, две стороны должны быть. То есть не только мы кому-то служим, но все служат друг другу, дух служения присутствует. Если одна сторона только служит, другая принимает. Нет. Все должны служить друг другу. В разных качествах это можно будет. По-разному, но сам принцип служения остается. Понятно, что если, скажем, слуги служат господам, господа не заботятся о слугах, вот тогда это вызывает еще больше. Это эксплуатация. Потому что должна быть естественная забота.
А вот ты наблюдал, когда одна сторона служит, другая не отвечает, тогда естественно, что человек как будто стремится тот, который не хочет, чтобы вы его продавать эти отношения.
Нет, мы не говорим разрывать отношения, мы говорим, нужно учиться служить. Это не выход разрывать отношения.
Ну, допустим, вы служите, да, но господин не отвечает, не отвечает, не отвечает.
Господин преданный?
Да.
Должен научиться. Он должен тоже учиться. Хотя он господин, но все равно должен учиться. Все должны учиться, в этом принцип, суть.
А их не хочется.
Что не хочет?
Что не делает?
Учиться, тогда это его проблема. Тогда это его проблема. Он должен будет пойти путем трудности видения.
А что там еще видит?
Непонятно, почему он ему служит. Почему он его слуга? Семья?
Нет,
воли судьбы нет. Мы должны иметь сдержанные отношения. Если человек не отвечает на служение, то, скорее всего, он завидует. В этом случае, говорится, не угождайте чрезмерно своему ненавистнику, завистнику. Не служите чрезмерно.
А еще можно, вы сказали, если мы не успеваем к Машину, то Машину что? И тем не менее, вы приводили пример, что там, скажем, какое-то такое речь. Если мы даже принимаем, в принципе, но мы будем даже успевать к Машину, что? Как это всегда?
Еще вопрос?
Если мы не успеваем свою Машину, то Машину что? И в то же время, когда вы рассказали вот историю, то, как бы, если мы просто принимаем, да, ну, шахты, в принципе,
нет, 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 ни в коем случае. Как же мы не отвергаем Прабхупаду и не воспеваем? Нет, не отвергаем Прабхупаду, значит, что мы стараемся воспевать хотя бы. Хотя бы стараемся это. Не так, Сиса. Мы стараемся это делать. То, что в наших силах стараемся делать. Тогда мы держимся за край одежды Прабхупады. У меня не получается все, но что-то у меня получается, я делаю то, что получается. Ну, таким образом. Это и есть край одежды Прабхупады.
Я прошу прощения, но я слушала тебе, что он сам Прабхупада сказал, что 16 год, 4 принца. И тогда вы не давали. Почему вы так шаг через это чему-то? И мать уже, она сказала, что когда я
да, мы знаем, пока мы не противопоставляем, то есть за край одежды мы можем взять уже сейчас. Даже еще не соблюдая, если кто-то не соблюдает четыре принципа. За край одежды он держится, не противопоставляя себя этим принципам. Поскольку он держится, Прабхупада как-то его будет передвигать до того уровня, пока он не может соблюдать эти принципы. На улице. Я не думаю, что он все время будет нарушать принципы. Во всяком случае, лет 70 он перестанет это делать. Или 65. Нужно понять, что Прабхупада. Старайтесь понять его. Попытайтесь понять его чувства. Ученик должен верить духовному учителю. Крупат никогда не обманывал никого. Как образовалась вера?
Да, что ученик.
Ну потому что человек обуславливается. Он может не знать своих возможностей духовных. Да. Большинство из нас такие сейчас. Мы не знаем своих настоящих возможностей. Наши возможности большие, на самом деле. Если мы заработали в полную силу сейчас, иногда мы не знаем, где наша полная сила. Так мне кажется. Брахмачари однажды в Петербурге сказали, что они не могут книги распространять, потому что уже устали. Такая атмосфера была подавленная. Они выходили из постоянно, может быть, максимум 5 книг за день, или 3, кто-то не одной. Стали говорить, что очень трудно, мы встали, все такие силы, на багах высыпали, такие начали. И мы поехали отдыхать на озеро, выехали на машинах. С утра до вечера они бегали, как сумасшедшие. Играли в слона, и что-то. Я побегал немножко, полчаса с ними и лег под кусту. Я не мог выдержать такого темпа, они молодые.
ныряли, как пингвины, туда, в воду. Друг другу на голову, и хоть бы что, ничего с ним не происходит. Слон там такого слона сделали, что весь пляж побежал смотреть. И целый день. И вот это силы. Запустали, нет. И утром на следующего дня на лекции я вам рассказал об этом. Что, вы не знаете своих возможностей, да? У нас большие силы. Слона обучают так. Слоненка привязывает на цепочку к дереву. Но он не может порвать цепочку, слабый слоненок. Он пытается, но никак. И он привыкает, что эту цепочку я не могу порвать. Все, что нужно. Потом на эту цепочку привязывают всю жизнь. Тонкая цепочка, и взрослый слон, что удивительно, на тонкой цепочке привязан к дереву, он стоит. Иногда кажется даже страшно, как этот слон привязан на такую тонкую цепочку. Но слон вместе с деревом может эту цепочку вырвать. Но он был маленьким, его научили, и все, он так и запомнил, так и обучил. Я пробовал, я не могу эту цепочку прорвать. Слон обуславливается. И так есть скрытые резервы в каждом человеке, это известно любому. И в Кали-Югу очень трудно достать эти резервы, очень сложно. Потому что пробуждает эти силы только энергия чит, сознание. И то, что мы называем психофизический фактор. В уме, ум человека подавлен, психика. И он не может ничего сделать. Хотя у него есть достаточно сил. Но энергия сознания, энергия чит, она пробуждает все эти резервы постепенно. Для служения Кришне пробуждает все резервы человека. Уникальные способности могут быть. Все преданные могут какие-то чудеса делать в своей жизни. Скрытые резервы. У нас уже достаточно знаний, достаточно веры на самом деле. Но достаточно много. Для того, чтобы жить очень отреченно. У каждого. За Прабхупаду спросили оценить Сократа, он сказал, Сократ, ну это уровень неинициированного бхакти у нас. Тогда какой же наш уровень сейчас? И Сократ, неинициированный бхакти, выпил чашу с ядом. Совершенно спокойно. Не испытывал никакого страха. Я не с этим телом буду. И продолжал проповедовать ученикам, потом уговорить. Это записано очень подробно, потому что все были очень удивлены ученики. Такого примера они никогда не видели, как человек оставляет тело. Прабхупада сказал, его уровень инициированного бхакти. У нас много возможностей. Но также иногда мы идем на поводу своих чувств, и поэтому кажется, что нет. Нет так много у меня сил. Склонность потакать своими чувствами есть даже на Вайкунтхе. Это слова Прабхупады. Даже там есть склонность. Не говоря уже о том, что здесь она, конечно же, проявляется максимум в условиях чувственного наслаждения. Среди объекта чувственного наслаждения. Но преданные рассказывали, когда попадали в тюрьму, и там не было объектов для удовлетворения чувств. Вообще не было. Вот такие условия попадали они. И там они достигали молитвы, чудеса, там то, что все, что не рассказывали, это не поддается никакой логике, никто в это даже не поверит, наверное. Вот то, что мне рассказывали преданный Ямарадж, например, который сидел в тюрьме в то время, и другие. Каждый день это были просто чудеса в их жизни. Я сначала не верил в то, что они говорили. Потом я думал, как я могу не верить, это же преданные, старые преданные. Я думал, ну просто они, наверное, выдумывают. Но на самом деле нет, потом я понял, как они могут выдумывать, они во всех вещах правдивы. Это же преданные, почему не верю? И потом они написали духовному учителю письмо. Когда мы были в тюрьме, мы были с Кришной каждую секунду, каждый день, каждую минуту. Мы были в сознании Кришны в полном, мы ощущали его поддержку непосредственно. А сейчас, когда мы на свободе, некоторые из них принципы не могут даже соблюдать. Что случилось? Почему? Говорит, это лучшее время было в тюрьме у нас. И тогда вот гуру написал, что в тюрьме у вас не было возможности удовлетворять свои чувства. И там вы предавались, по милости Кришны, естественно, вам не было выбора просто. Теперь вы вышли, у вас есть выбор. Опять живо, татаста шакти, у нее выбор есть. Можно удовлетворять чувства и быть в сознании Кришны, она думает. Она идет на компромисс. И поэтому, кажется, нет сил. Но в тюрьме какие были силы? И сломать не могла вся система. Вообще, таких примеров в истории, по-моему, даже не найдется.
не могли сломать никто. Наоборот, эти люди переломали всю систему. Конечно, не без помощи Кришны именно. Сами они не смогли переломать эту систему. Но Кришна устраивал так, что потом эти преданные боялись, уважали даже очень сильные преступники и начальники. Пальцем боялись тронуть. В снах там Кришна приходил. И там один преступник на колени пришел к Ямараджу. Там боялась вся тюрьма его. Пришел на коленях и спросил прощения. Во сне там кто-то пришел к нему там, если Симатеха, не знаю, кто там, ужас навел какой-то. Не мадуты какие-то, я не знаю, что это там такое было. И вот то, что они рассказывали, это все правдивые истории. Наставление получали, знаете, через медитацию от духовного учителя. И в этих условиях мы говорим, ой, мы не можем то, мы не можем это. Но если мы пойдем в трудную ситуацию, действительно, мы увидим, как все это работает. Достаточно просто предаться. Когда мы пришли в движение, мы мало что понимали. Мы знали одно, что все это майя, все бросили сразу. И вот это Кришна, служит Кришне. Было очень просто, все правда, примитивное, никакого понимания не было. Но выбор-то правильный был. Выбор-то мы сделали правильный. Поэтому жизнь была, знаете, просто как мы летали на крыльях, экстатичная, с утра до вечера. Никто не хотел ни спать, ни есть, ни закупляться, ни обороняться. Но затем мы стали более искушенные. Изучили шастры, аюрведу, астрологию. И многие из нас знают астрологию лучше, чем книги Прабхупады уже. И вот в чем начинается уже. Слабость именно в этом заключается. То есть мы достаточно сильны на самом деле. Но это вопрос выбора.
Ребята, идем в тюрьму.
Мы уже в тюрьме. Вопрос выбора. Каждый из нас достаточно силен. Ученик рассказал, Прабхупада, у меня камни преткновения тут, там, у меня столько препятствий, столько проблем. Я одним пятком расшибу эти камни преткновения. То есть это просто последующее наставление. Выбери это. И мы учимся делать выбор. И он тогда написал в письме, что легко было предаваться в тюрьме. Да, не было выбора. Но тогда есть выбор, когда есть выбор, вот тогда предание считается подлинным. Не тогда, когда нет выбора, если предается Кришне. Нет. А когда у него есть выбор, удовлетворяет чувство так же, и он выбирает все-таки именно служение Кришне, вот это предание. Вот это предание. То есть любовь к Богу, она не развивается подневольно. Это выбор. Это желание. Конечно, каждый из нас хочет развить любовь к Богу. Каждый знает, каждый хочет. Но также и желание удовлетворяет чувство. Поэтому нужно время. Пройдет какое-то время. Для большинства из нас нужно время. Время работает для нас. Мы себя не противоставляем Прабхупаде, философии. Занято служение Кришне. Все, и нужно полагаться теперь на него. Но в какой-то момент человек скажет, все, пора. Сам скажет, понимаете, не кто-то ему скажет. Он скажет, гуру мне сердце сказало. То есть у него решимость возникнет. Это не так, что нас заставит, все, предавайся Кришне. Вот этого мы как раз и не хотим. То есть это наше желание, наш выбор был. Я сказал, все, у меня нет времени, я должен предаваться Кришне, уходить отсюда, я больше ничего не хочу. Достаточно с ним. Если мы почитаем шастры, именно так все и происходило. В какой-то момент они разочаровывались, принимали решение полностью, 100% решение, выбор. И предавались Кришне. За одно мгновение, говорите, можно предаться Кришне в том случае. Если выбор сделан, если есть решимость, если есть это отречение, все, одно мгновение достаточно, секунды достаточно, чтобы предаться Кришне. Поэтому мы сейчас приобретаем опыт жизни для того, чтобы принять решение в конце. Антенна райной смерти, это в конце. В конце человек помнит о Нараяне, только Нараяне. Сейчас все дело в прогрессе. Надо должен действовать прогресс. Не полное предание сейчас, если мы не готовы, но прогресс надо должен действовать. Так или иначе мы должны прогрессировать, не деградировать. Вот это главная работа. Развиваются влияние смертельности. Духовное становится дальше, дальше, дальше. Один человек в одном храме пришел на программу, потом сказал, хочу поговорить, и он сказал, что жил в этом храме 5 лет назад еще. Был брахмачарием, несколько лет жил в храме. Это же тоже потом было, что сейчас. Я критиковал там, с руководством, у меня были трудности в отношениях, и я развил критическое настроение. Ушел из храма. Я, говорит, не думал, что я ухожу куда-то. Я не планировал уход. Нет. Но я ушел на 4,5 года. Я даже не заметил, как это произошло. Я, говорит, через 4,5 года я понял, что я вообще-то на самом деле ушел уже отлично. И снова вернулся. То есть какие-то поступки человек совершает. Потом приходит реакция подобная, которая помешает ему. Но также дадут опыт, урок определенный. Чтобы изменить человека глубоко, нужны сильные слова, сильные уроки, сильные какие-то вещи. Папа сказал, я не признаю того вайшнава, который не прошел через суровые испытания. Не раньше с вами это однажды сказал, Жора. Я его спросил, а что такое суровое испытание? Объясните. Он мне сказал, сам узнаешь. И все засмеялись. Сам узнаешь. Но мне было очень интересно, какие суровые испытания на это должны пройти. Почему? Я говорю, какие могут быть суровые испытания? Просад есть. У меня есть все, книги распространяем, киртаны поем, наоборот, блаженство. Какие? Я тогда ничего не понимал, что за суровое испытание. Он улыбнулся и сказал, сам знаешь, нечего объяснять. И они необходимы для того, чтобы мы могли развить глубокие качества. Глубоко сознание личности. В сердце также глубоко есть желание материальное. Они заставляют думать, что духовная жизнь – это иллюзия, а материальная жизнь – реальность. Но когда желания меняют, происходит все наоборот. Мы видим, материальная жизнь – иллюзия. А духовная реальность. И вот это прогресс, а это деградация.
Развивать человек культурным, культурным отношением, просто там с кем лежат, а там бегаем. По программам, там, мы вступили в отношения настоящих.
Может быть, об этом поговорить как-то особо, я не знаю, как-то как заходить, да? Если нужно, можно поговорить немножко больше об этом. На грехоскрашении можно поговорить, что. Ну, подлинные отношения, да, развиваются на платформе уважения. Есть законы, которые могут укрепить отношения. Определенные вид знания. То есть грехоскрашениями все очень важно. Внутренние бегали часто друг с другом грехоскрашениями, такую ошибку совершали. То есть убегали просто из семьи, туда-сюда, миссия, оправдывались миссией. Но может быть другая крайность, что потом люди стали наоборот, слишком заняты семьей, забыли о миссии. Хвост вытащить немножко увяз, а нос когда вытащит, то хвост снова увяз. Папа хотел этого разумного баланса. И сам он был примером своей жизни, как он действовал. Бхагавад-гита был так же. Это была его сбалансированная жизнь полностью, гармоничная. Он грехастый. Итак, нос и хвост не должны увязать. В нос и хвост должны равновесие находиться. Для этого нужно достаточно внимания уделять личного друг другу, супругам, личные отношения иметь, развивать их. Знать, как развивать. Что, как мы сказали, вожделение перерастет в гнев, недовлетворение. Да? Поэтому нужно развивать более глубокие чувства друг к другу. Внутренние. Например, есть мать, есть дочь, есть жена. У меня в данном случае так и происходит. У меня нет сына. У меня жена, дочь, есть мать. Это женщины. Как я их люблю? Одинаково. Жену как дочь, дочь как жену? Нет, по-разному. И кого я больше люблю? Я думаю, дочь я даже больше люблю. То есть сама любовь и вожделение не одно и то же. Понимаете? То есть есть разные чувства любви. Итак, супруги тоже должны знать, как это эти глубокие чувства. Вожделение все равно уйдет, и не просто уйдет, а разрушит что-то, понимаете, да? И если не будет этой платформы лучшей под этим,